11:06 в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, и сегодня особое мнение публициста-переводчика Дмитрия Пучкова-Гоблина. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Смотрите, какая интересная вещь. Правительство разрабатывает план дедоларизации экономики. Отказываемся в расчетах в долларах и переходим на национальную валюту. Речь идет не о том, чтобы, знаете, вот закроются обменные пункты, все, население должно сбыть эти доллары. Нет, это вот такие вот расчеты внутри страны. Так, я что-то не знаю. Ну, вообще, как вы относитесь к идее, что национальная экономика отказалась?
Наверное, нас это не касается. То есть до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки были локомотивом мировой экономики, ну, наверное, всех все устраивало. С долларами все было прекрасно. Как только их залихорадило, и что-то у них в экономике не так, ну, естественно, все начинают предпринимать какие-то действия, которые позволят уйти от влияния Соединенных Штатов Америки. Хорошо это или плохо?
Ну, США остаются локомотивом, несмотря на растущий вес Китая.
Безусловно, но все равно все плохо. Трясет, Трампа ненавидят. Я давно живу. Такого отношения к президенту США и к таким вообще...
Ну, вы живете в России, а Трамп...
Бурлением никогда не видел. Никогда ничего подобного не было, чтобы там с одной стороны такая ненависть, с другой стороны выступления, какие-то массовые разоблачения. Ну, если у вас так все нехорошо, наверное, от вас надо как-то отойти. Это, во-первых. Во-вторых, ну, политическое воздействие. То есть деньги — это инструмент политического воздействия. Например, американцы не хотят, чтобы мы провели трубопровод в Германию, потому что это позволит России как-то влиять на внутренние дела Германии. А в то же время для всех печатают доллары, что позволяет влиять вообще на все на свете. Не всем это нравится. Например, китайцам не нравится. Ну, и нам теперь, я вижу, не нравится. Поэтому, да, куда-то там в сторону отползать, выходить из-под политического влияния. Хорошо это или плохо? Все хотят суверенитета. Настоящий суверенитет — это когда ты ни от кого не зависишь, в том числе и от долларов.
А когда Трампа критикуют, активно проводится расследование, вы считаете, что это плохо? Такая конкурентная политическая борьба происходит.
Наоборот,
это на пользу вообще, в том числе экономики, такой стресс.
Насчет экономики не знаю, но вот то,
отражается
что
по-любому на экономике.
На такой пост должен выходить человек, да вообще на любой, где, так сказать, массы народные выбирают человека, представлять их где-то, ну, наверное, у него не должно быть судимостей, должно быть у него приличное образование, должны отсутствовать какие-то побочные связи полового характера. То есть все это крайне отрицательно выглядит в глазах граждан, и в Америке все это разглядывают под увеличительным стеклом. И такие люди в массе, точно могу сказать, туда
слушайте,
не
он уже
попадают.
Старичок, знаете, в его биографии
зато
может быть
у него
все, что
денежек
угодно.
Столько.
Заработал. Все-таки человек всю жизнь.
Смотрят на него. Это как-то человека мобилизует вести себя прилично, не попадать в прессу с подобными вещами. Это хорошо, когда так разглядывают и так яростно критикуют.
И плохо, когда о своем национальном лидере, например, россияне мало что знают о том, чем он живет, где он живет, чем занимаются его дочери.
Это традиционная вещь. У нас так сложилось, что не принято ряд вещей афишировать. А поскольку наш руководитель...
А это правильно?
Это его личное дело. Не хочет он
Нет,
про это
понятно,
говорить и
освещать. Это понятно, что его личное дело, да, это понятно. Но вообще это правильно?
Конечно.
Для политической, например, системы в России, да, для...
Абсолютно. Существует так называемое privacy, понятие, пришедшее к нам из благословенной Великобритании, где моя личная жизнь никого не касается вообще. Я не хочу показывать, где я живу, не хочу показывать, с кем живу, не хочу показывать, на чем я езжу. А вот фотографии меня, например, я расцениваю как вторжение в мою личную жизнь. Я не хочу, чтобы меня фотографировали. Ну, абсолютно нормально, и не только я такой. Масса народу есть, конечно. Люди со специфическим устройством психики, которые хотят выпячивать это, ну, как различные эстрадные деятели. Они с этого кормятся, они с этого живут. С этого они зарабатывают деньги. Вот я на море, вот я в дискотеке, вот я в кабаке, вот мне за это платят, за это платят, за это одно. А если человек не хочет, нет, не надо.
А публичный человек имеет право на privacy, тем более человек, который во власти.
В определенных рамках, само собой, да.
Ну, а где такие рамки? Например, если человек во власти, если у него вот имеются такие особняки, если у него там гарем какой-то, да, у нас же гаремы запрещены, ну, вот, Ну, вот такой вот банальный
случай. Я про гаремы не слыхал еще. Особняки, да. не знаю.
Ну, тем не менее, вот до какой степени прайвеси – это прайвеси для политика, для руководителя?
Ну, вообще, руководитель высокого ранга, по всей видимости, со всех сторон обеспечивается государством. Ему не нужны свои особняки, если высокого ранга. Они государственные. На чьем они балансе, там, ФСО или еще чего-то там, это абсолютно без разницы. Скорее всего, это не частная собственность. Я с вами согласен, что было бы неплохо, чтобы это было для окружающих понятнее.
Ну, когда человек, похожий, например, на Сергея Приходько, находится на яхте крупного миллиардера российского.
Так мы сейчас договоримся, Дмитрий, что нам капитализм не нравится.
Да. Все капиталисты нравятся. Ну, это же нравят, тоже прайвеси, да? Все капиталисты, это частная встреча.
Нравят трудиться с государством. У государства больше всего денег. С ним работать выгоднее всего. Как можно богатых людей отогнать от государственных заказов? Посмотрите на США, там это тупо узаконено. Есть лобби. Есть процесс лоббирования, то есть когда вы официально заносите сенатору денег официально, а он за эти деньги начинает пропихивать ваши интересы. У них это называется цивилизованный способ решения проблем. Но, тем не менее, все равно все лезут в государство, все пытаются заиметь какие-то государственные контракты. Хорошо это или плохо? Так устроен капитализм.
Но вы правильно сказали. То есть в одном случае это официально, мы это видим, а в другом случае мы это можем видеть только глазами Насти Рыбки, которая в своих книгах описывает историю.
Ну, то, что описывает Настя Рыбка, это все на ее совести, так сказать. Это не является никаким доказательством ничего вообще. Абсолютно. Это просто слова. Мы с вами друг про друга тоже сейчас можем всякого наговорить, это просто слова. А потом побежать друг друга потащить в суд по желанию. И если мы друг друга обвиним в совершении уголовно наказуемых деяний, тогда, да, суд к этому присмотрится. А если уголовно наказуемых деяний нет, то непонятно, к чему присматриваться. Факт нахождения этой рыбки – это уголовно наказуемое деяние? Нет. Фотографий? Нет. Общения каких-то людей? Нет. Может, у них родственники общие, в конце концов. Да. Я никого не выгораживаю, не защищаю. Просто на это не так надо смотреть.
Смотрите, сегодня Владимир Путин в городе, да, встреча, открытие выставки в Эрмитаже.
Да. То есть в город лучше не ездить, кругом пробки будут.
Не знаю, вот пока говорят, что можно проехать. Может быть, еще борт не приземлился, навигаторы работают, поэтому пока все в порядке. Я вот что хочу спросить. Помните начало перестройки, когда Горбачев вышел на улицы Ленинграда и просто пообщался с людьми?
Да, конечно, да.
Просто на Невский здесь вот. Владимир Путин. Слабо ему выйти на улицу и пообщаться с людьми?
Да зачем? С какой целью? То есть все имеет некую цель. То, что делал Горбачев, это, с моей точки зрения, популизм. Никчемный абсолютно. Горбачев страну разваливал. Сдавал западным партнерам и разваливал.
Я говорю о конкретной истории, когда политик выходит к народу и слушает то, что говорят обычные люди, а не то, что помощники или говорят министры.
Он ничего не услышит. Ну, так, ну вот это совершенно случайные люди.
Случайные люди,
это
да.
Раз. Далеко не самые знающие в том, что происходит в стране. Может быть, о ужас, далеко не самые умные окажутся возле него. Вы хотите сказать, что вот этот случайный прохожий, он выразитель какого-то мнения? Ну, выразитель своего собственного мнения, лично своего. Руководитель государства, в отличие от нас с вами, ежедневно читает разведсводки, которые ему кладут на стол. Основная часть происходящего в любой стране и во внешнем мире, она сокрыта от глаз простолюдина. Ему никогда не расскажут ни о чем, что происходит на самом деле. Может быть, лет через 50 историки, это когда снимут грифы «секретно», историки увидят, и тогда вдруг становится понятен ход действий политических деятелей. Почему в данном случае они поступили так, а в этом вот так. Если вы этого не знаете, то мы можем строить какие-то предположения. Если мы с вами подбежим к лидеру страны на улице и что-то там заверещим, я очень сильно сомневаюсь, он от нас узнает что-то вот настолько небывалое, у него наконец-то откроются глаза.
А от кого он узнает? И кто обладает таким священным знанием правды? Народный.
Это такое, она как таковая не существует вообще. Священная народная правда не существует.
Тогда что мешает выйти на улицы, если эту правду нет?
Просто
мнение конкретного человека.
Зачем выходить? В чем
смысл? Что о тебе думают люди, конкретные
человек? Граждане, это, так сказать, вот конкретный гражданин, он, по всей видимости, и вы с этим согласитесь, выразитель некоего общественного мнения. Вы про это говорите, да?
Нет, он своего мнения.
Своего. Да. Его мнение этого гражданина формируется с помощью СМИ. Вот, например, мы с вами сидим, беседуем, а нас там 100 тысяч человек слушает. Мы им незаметно формируем мнение. Преподносим информацию в специально подготовленном виде. Вы в одном, я в другом. Одни согласны с вами, другие согласны со мной. Гражданин сам по себе никакой информации получить не может. Соседка Люся и сосед Вова как-то вот ничего не решают в окружающем. А все, что надо, ему рассказывать телевизор. Вот он телевизор посмотрел, телевизор сформировал ему мнение. Вот с этим мнением он побежит, что ли, так это и без него все знают. Все и
я
все.
Я говорю несколько о другом. Знаете, когда, например, человек большую часть своей пенсии тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Он хотел жить в капитализме, этот человек. Дальше будет еще хуже. Я вас уверяю. Пенсионный возраст повысится.
Пенсионный возраст,
за электричество больше платить будете. Да. За воду платить будете больше. За жилье, за землю, за машину, за бензин. Капитализм. Что вы хотели? Он такой. То есть это вам объясняют, когда надо свергнуть одну власть и поставить другую, тогда вам объясняют, что сейчас все плохо, а вот этих скинем, станет хорошо.
А Путин за капитализм?
Естественно. А вы что, не знали, что ли? Конечно, за капитализм. А за что? Капитализм, он разный бывает, имеет различные формы. Вот, например, в Мексике один, в США другой. В Мексике каждый год убивают по 20-25 тысяч человек в ходе наркотических разборок. Кто будет контролировать пункты перевоза кокаина в Соединенные Штаты? Вы про это слышите что-нибудь, нет? Наверное, вы слышите только про то, как Башар Асад, который вчера еще сидел, забившись в угол, как несчастная крыса, и никого не травил химическими газами, а сегодня пошел в атаку, освободил всю Сирию. Дай-ка я баб с детьми газами-то потравлю. Вот про это мы слышим, а про Мексику мы не слышим. Вот в Мексике такой капитализм, у нас другой, в Индии третий.
А вам не кажется ли, что в России очень странный капитализм, когда основные предприятия, добывающие, например, предприятия, находятся в руках людей, близких, если не друзей президента?
Ну, такой капитализм нам оставил Борис Николаевич Ельцин. Я считаю, что это неправильно, категорически. Я считаю, что все эти отрасли, они должны быть государственными. Лично я так считаю. И мне так кажется, что все к этому идет. То есть, как только в стране усугубится кризис, все эти дела будут национализированы.
Костин отдаст ВТБ, Сечин отдаст Роснефть.
Понятия не имею, кто там что отдаст, но эти вещи должны принадлежать государству. Оно должно этим управлять, и оно должно это контролировать. Вы знаете, когда при Борисе Николаевиче Ельцине все это там приватизировали, лично я слушал одно и то же, что коммунистическая административно-командная система предельно неэффективна, она вообще не работает. Ну, поскольку ее ломали, она и не работала. А вот частный собственник, он эффективен. И он все наладит, и будет здорово и замечательно. С моей точки зрения, если вы чего-то в отрасли налаживаете, то окружающие должны видеть. Ну, например, вы пробурили еще там... Вот у нас было 300 дырок, там нефть качали, а вы еще 100 пробурили. Построили какие-то заводы для изготовления бурильного оборудования, города там какие-то растут, еще чего-то. Короче, отрасль пухнет, развивается и все такое. Вот для этого вы ее приватизировали, чтобы стало лучше. А не для того, как я вот сижу, у меня студия на заводе «Красный треугольник». Вот его приватизировали, немедленно все советские станки распилили. Они ж плохие, неэффективные. И отвезли в утиль, сдали на цветмет. Отлично. Рабочие места уничтожены, производство уничтожено. Это кто сделал? Хотелось бы узнать. Может быть, завод «Красный треугольник» утроил выпуск галош, противогазов и презервативов? Нет, закрылся вообще. А кто его купил? И кто за это ответит? А кто за этим следил? А зачем
может быть,
вы этим
не нужно
людям
такое
отдали?
Количество галош и такого качества презервативов, как на заводе «Красный треугольник»?
Конечно, не нужно.
Все решает все-таки рынок.
Конечно,
наверное.
Не нужно. Ключевое – не нужны рабочие места. Вот это главное. Люди должны остаться без работы. Завод надо уничтожить, а люди должны остаться без работы. А при этом им надо рассказывать про рынок. Вот рынок такой, понимаете? Вот такой рынок. Галоши в Америке делают лучше, чем у вас. Машины лучше делают в Германии. Самолеты лучше делают в Бразилии, радиоэлектронику в Японии, а у вас все надо закрыть. Вот это наш капитализм, да, отличный.
Особое мнение публициста и переводчика Дмитрия Пучкова-Гоблина. Вопросы можно задавать в нашем чате в YouTube-канале «Эхо Москвы СПБ», также СМС плюс 7-931-291-5800. У нас очередной губернаторопад. Увольняются, отставляются. Липецк, Курган, Астрахань, Кабардино-Балкария, Приморский край, Сахалин.
Богато.
Обезглавлены просто. Раньше говорили о том, что и Георгий Полтавченко может в ближайшее время покинуть свой пост, но есть такой риск.
А сам он что говорит?
А сам он не исключает, что пойдет на выборы в следующем году.
Имеет право, нет?
Губернатора, да.
Он у нас как, точно как из Дао Дэ Цзин, где Лао Цзин писал, что хороший руководитель, это тот, хороший, про которого вообще никто не знает, ничего не видит и не слышит.
Да вы довольны, Полтавченко? Да?
Я без понятия. Моя деятельность его никак не пересекается. Вот,
ну, в отдельных аспектах... Вы живете же в Петербурге, вы видите, что здесь происходит.
Я рядом живу. Вот до меня построили КАД. Я
сначала в Ленинградской области. ЗСД, у вас другой губернатор.
На ЗСД, потом на КАД. Красота! 120 км в час мчишься, отличная дорога, все хорошо организовано. Камеры висят, негодяев замечают, штрафуют камеры. Красота! Очень хорошо, мне очень нравится. Вот это то, что меня касается, замечательно. Магазины есть, еда продается. Чем быть недовольным? Что именно вызывает недовольство у вас?
Смотрите, а как вот быть... Я все, знаете, в выходные был в Москве, все восхищаюсь нашей столицей, как она развивается, просто общественные пространства. Там все сделано для людей. Ну, делается во всяком случае, да? Я не говорю там, каким образом все это, пиар, собянин, это вот, да, вот по факту что получается, да? Что город, во-первых, поехал, машины поехали, автобусы, троллейбусы великолепно ходят очень часто. Из окраины до центра можно добраться буквально за 20-25 минут. Экономика развивается. Много появилось интересных мест. Люди туда едут, люди туда везут деньги, инвестируют в Москву. От Питера отказываются. Питер, сами бизнесмены, которые здесь работали долгие годы, говорят о том, что сейчас просто застой. Я сейчас ничего не развиваю, я не могу вкладываться, потому что чиновники меняют правила каждый день. Невозможно существовать в таких условиях. Невозможно существовать без поддержки. А поддержки от города нет. Но, во всяком случае, предприниматели этого не видят.
Ну, со своей стороны могу сказать, что лично я все деньги зарабатываю в Москве.
Ну, это понятно.
Ну, как, что значит понятно? Вот живу я здесь, а деньги зарабатываю там. Да, потому что там вся деловая жизнь сосредоточена. Здесь у нас сонный райцентр. Почему не предпринимаются никакие меры к, так сказать, взбадриванию деловой жизни, для меня загадка. Может, не умеют, может, не знают. Но в результате вот мне это глубоко безразлично, так сказать, здешний подход. Потому что я все деньги зарабатываю в Москве. Вот так устроено. Москва прекрасна. Она и раньше-то хорошая была, а сейчас, что там Собянин сделал, это вообще космос в моем представлении. Не в каждом западном городе, а точнее, ни в каком, вы ничего подобного не увидите, такого разнообразия. Например, учреждение общепита с такой разнообразной кухней, с таким качеством продуктов и приготовления.
В Москве?
Да.
Там... Ой, мне кажется, Питер невозможно переплюнуть по кухне.
Это смотря сколько у вас денег, Дмитрий. То есть, ну, все сделано для... Москвичам не нравится, кстати. Они там все недовольны, орут, что это все для приезжих. Конечно. Нам неудобно. Да. Ну, мало ли вам неудобно. Лицо страны, зато всем приезжающим удобно, всем страшно нравится. А в Питер, да, я полностью с вами согласен. Возвращаешься, как в сонный город всегда. Здесь все в два раза медленнее, денег в два раза меньше, все как-то вот так, тихо-тихо, спокойно.
И коммунальные аварии происходят чуть ли не каждый день. Вот это ЧП на Измайловском проспекте.
Ну, все гораздо более изношенное. Ужас. Ужас вообще.
А вообще как так получается, что вот, например, труба, она должна прослужить 25 лет. В этом году
она вроде 26 прослужила. Я помню, я в телевизоре смотрел, там сказали, что 26 лет назад заложено.
Ну, 26, она прослужила, да. И знаете, просто продляют срок службы. Не ремонтируют, а просто продляют, не меняют, точнее, ремонтируют,
ну, латают, там, наверное, чуть есть ли не каждый год. Регламенты проводят испытания под повышенным давлением. Раз не лопнуло, значит, еще год может функционировать. Ну, а она взяла и лопнула. Такое бывает.
На ваш взгляд, это вот из-за чего такое происходит? Это вот, ну, такая инфраструктура старая, что уже невозможно ее поддерживать? Или это вот такие чиновники у нас старые, заскорузлые, кондовые?
Ну, я бы не сказал так, что это вот совсем все плохо. То есть мы ж не апокалипсис наблюдаем, когда все вокруг рушится, люди варятся живьем. Это единичный случай. Совершенно безобразие.
Нет, но прорывает каждый день.
Ну, я как-то не вижу.
Ну, без жертв, да, но то в одном районе, то в другом районе. Но с началом отопительного сезона...
Ну, это всегда так, да. То есть, когда проверяют, всегда прорывает. Ну, я не знаю, 25 лет...
Или такая особенность Питера,
или 30,
просто. Магическое место,
было...
где все прорывает.
Не совсем.
Затапливает площадь Ленина, и там невозможно митинговать,
поскольку,
например.
Поскольку у нас много больших домов, то давление в системе высокое. Система должна поддерживаться в исправности и в надлежащем состоянии. В маленьких городах, наверное, не такое давление в трубы. И там прорывает реже. Все-таки мегаполис – это мегаполис. Я с вами полностью согласен, что за этим делом надо следить и надо все менять. Но 25 лет надо было заниматься трубами, а не разоблачением сталинизма. А теперь, когда про Сталина стало неинтересно, а трубы, оказывается, по-прежнему лопаются, а чем вы занимались? Хотелось бы узнать. У вас каждый год осень и зима – это что-то страшное.
Вот в Смольном, в районные чиновники, они,
да,
не разоблачают сталинизм.
Да, если посмотреть
сталинизм.
Федеральные каналы, да, там, ну, там все в этом участвуют.
Смотрите, следующая история, которую я хотел, чтобы вы прокомментировали, это обвинение в адрес соратника Юрия Дмитриева, общества «Мемориал», «Карелия». Сергей Калтырин, Юрий Дмитриев – это два человека, которые занимались расследованием в Сандармохе, раскопками захоронений расстрелянных НКВДшниками, жертв политических репрессий. Соратник Юрия Дмитриева сейчас проходит по уголовному делу. Он заявлял о том, что сейчас происходит на месте вот этих вот раскопок в Сандармохе. Там работает Российское военно-историческое общество, которое доказывает, что это никакие не политические, не жертвы политического террора, а это красноармейцы, которых расстреляли финны. И Калтырин говорит, что это фальсификация истории.
Ну, он может говорить что угодно. И те, и другие могут...
Ну, а для вас Сандармох это что?
Понятия не имею. Для того, чтобы разобраться, что это такое, надо прислать специалистов. Например, археологов и криминалистов, которые дружно это дело раскопают, а архивисты будут искать, что же там произошло в архивах. Если этих людей расстрелял Народный комитет внутренних дел, то расстреливали их, вы удивитесь, по приговорам судов, троек, неважно. То есть происходило все это на совершенно законных основаниях. Минуточку. Свирепые законы никто не отрицает. Ужасное время никто не отрицает. Давайте лезем в архив и смотрим, где эти люди содержались. Это недалеко от некоего лагеря должно было происходить. Кто расстреливал, где расстреливал, когда расстреливал, акты. Понимаете, человека убить – это не в подворотне зарезать. Должен быть прокурор, должен быть врач, свидетельство о смерти и прочее, и прочее, и прочее.
Государству это выгодно сейчас признавать свои ошибки?
Какие здесь ошибки?
А, расстреляли и ладно.
Причем тут расстреляли? Ладно, повторяю, это происходило по постановлению суда на совершенно законных основаниях. Это все задокументировано. Если эти документы нам почему-то не показывают, у меня это вызывает серьезное недоумение. Почему вы мне не показываете? Если были совершены, как вы считаете, преступления, ну, покажите, да, мне интересно посмотреть.
Давайте продолжим через несколько минут.
Это...
Через несколько минут.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
У Москве 11 часов 30 минут. Новости. Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. До сегодняшнего дня он занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа. В указе президента сообщается, что решение принято с истечением срока полномочий нынешнего главы Хакасии Виктора Зимина. 7 октября в республике, я напомню, должен стать второй тур губернаторских выборов. В правительстве действительно прорабатывается вопрос о снижении зависимости экономики от американской валюты. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кабинета министров. При этом там отметили, что нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрета нахождения доллара и каких-либо других ограничений. Ранее издание Белл написало, что уже в течение 1-2 недель Дмитрий Медведев утвердит план отказа от доллара. Отказ от доллара в российской экономике займет много времени, признал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Это очень сложный процесс. Президент Путин говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты, то есть рубля, и в расчетах с внешними партнерами, и, соответственно, сокращение доли доллара в общем объеме международных расчетов. Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд. Но тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах на самых разных направлениях сейчас имеет место.
Ранее Минфин поддержал предложение главы ВТБ Андрея Косина по поводу отказа от доллара, сообщало, что Владимир Путин отнесся к его плану положительно. Госдума рассмотрит в законопроект, смягчающий ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды в ноябре, а в целом примет до конца года. Об этом сообщил глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Сегодня объявлено, что Владимир Путин внес в Нижнюю палату парламента соответствующий законопроект. Он признает, что статья 282 иногда применяется необоснованно. Отметим, что президент предлагает смягчить статью частично. Верховный суд сегодня признал, что фигурант болотного дела Владимир Акименков находился под арестом во время следствия суда незаконно. Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Дмитрий Аграновский. Суд принял такое решение на основании постановления Европейского суда, которое ранее признал, что в деле Акименкова были нарушены статьи Конвенции о защите прав человека. Теперь защита будет добиваться компенсации причиненного Акименкову морального вреда. Сбои наблюдаются сегодня в работе соцсети Инстаграм. Проблемы с доступом возникли у пользователей в Европе, Азии и США. Жалобы поступают и от россиян, которые не могут обновить свою новостную ленту. Компания Инстаграм пока не комментирует ситуацию. Курс доллара на сегодня, напомню, 65 рублей 22 копейки, евро 75,23, сейчас в Москве плюс 11 градусов, давление 741 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%. До конца дня будет облачно и дождливо. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Петербурга», 91,5 FM.
В программе «Вспоминая будущее» в среду Борис Колоницкий, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук. Рассуждаем о том, сколько было гражданских войн в России 100 лет назад. Слушайте в среду, 3 октября, после 12 часов.
Ордынская ига – благо или проклятие? Что унаследовала сегодняшняя Россия от той поры, которую мы долго называли татаро-монгольским игом? Кто был тогда борцом с кровавым режимом и кто коллаборационистом? В общем, 500 лет прошло, как с игом вроде бы рассчитались, а вопросы остаются. Будем задавать их Алексею Венедиктову и Алексею Кузнецову на дилетантских чтениях во вторник, 9 октября. Итак, 19 часов, отель «Гельвеция», улица Марата, 11, справки по телефону 320. 6-5-3-5-3.
СМС-портал «Эхо Петербурга» плюс 7-931-291-5800. Вы слушаете программу «Особое мнение».
Напоминаю, что это особое мнение публициста и переводчика Дмитрия Пучкова-Гублина. Дмитрий, по поводу законности приговоров троек.
Да. Такие тогда были законы.
С чего вы решили, что это закон?
Ну, что значит, с чего это я решил? Это государство этих людей назначало.
Из того, что это судебное решение.
Мы несколько не об этом, Дмитрий. Я про то, что на основании законных решений людей расстреляли. Законные решения зафиксированы, они лежат в архивах.
А почему незаконные? Потому что это суд?
Вы это странно к словам подходите. Вот тогда были такие законы. На основании тех законов людей расстреляли. Это все документируется. Есть приговор, есть документ, есть это, есть то. Если там рядом был советский лагерь, то, ну, наверное, стоит задуматься, да, что это вот из этого лагеря. Если рядом
скажите,
был...
извините, я все-таки, да, к судебному решению. Если это решение было без расследования, оно законное?
Да, конечно. Если по тем временам порядок, сама процедура была вот такая, да, конечно, по тем временам законная. Сейчас вы это можете оценивать как хотите. А тогда люди действовали по закону. Если же там был финский лагерь, и захоронение находится возле финского лагеря, ну, давайте поинтересуемся у финнов, что вы тут делали. У финнов очень высокая смертность советских военнопленных и вообще граждан Советского Союза в лагерях была очень высокая. Если я правильно помню, до 30% умерло. Не считая тех, кого финны расстреляли. Ну, а далее вот эксгумация, вот способ ликвидации, как расстреливали, из чего расстреливали, что это за оружие. Понимаете, когда люди... законно, так сказать, это дело исполняют, то один тип оружия, а, например, в Финляндии другой тип оружия, и пули другие. Ну, здесь ничего необычного нет, давайте разберемся. В конце концов, это наша история, в ней масса всего трагического. Давайте разбираться, посмотрим. Но если вы мне скажете, Дмитрий, это захоронение беспредельных расстрелов НКВД, а я вам скажу, Дмитрий, это захоронение беспредельных действий финнов, это сотрясение воздуха. Раскопки, эксгумация, экспертизы, подъем документов из архивов и определение, кто это такие на самом деле.
Государство это выгодно делать сейчас, поднимать эти архивы?
Нет, наше государство...
Может открыться разное, правда?
Наше государство на эти темы разговаривать избегает, потому что то, что происходило в 90-е, это все основано на отрицании всего советского. Все советское значит плохое. Коммунизм – это отвратительно. Все, что делали большевики, это плохо.
Говорите, документы, предъявите
их
документы. Вот тогда предъявили документы. Ну, а
их
сейчас уже закрыли. А сейчас
нет,
уже закрываются архивы.
Их публикуют все больше и больше, больше и больше. И картина становится все более и более ясной, например. И сам факт, что вот эти вот граждане, упомянутые вами, они из мемориала, да?
Из мемориала? Юрий Дмитриев мемориал.
Ну,
да.
Мемориал – это организация, которую спонсируют Соединенные Штаты Америки, которая проводит совершенно специфические политические задачи.
Ну, у Соединенных Штатов свои... Документы от этого не меняются.
У Соединенных Штатов
место раскопок
свои интересы.
От этого не
Зачем
меняется?
Вы меня в этом убеждаете? Я вам объясняю, что надо делать. Первое, что я вам сказал, надо произвести раскопки, позвать криминалистов и открыть документы. Я сказал это, нет?
Я с вами согласен.
Вот.
Давайте к странной истории с нашими в Британии. Вот эта история с Петровым, с Башировым, Чипига, да, выясняется, другая фамилия. Ну, как-то все это достаточно странно.
Нет, это не странно, это сумасшедший дом.
Вся информация, которая сейчас вот выливается, там, за что героя получил, да, за то, что там, бывшего президента перевез в Россию, что служил в Чечне, что такой-то статус имеет в ГРУ. Странно, что это все в публичном доступе. И за то, что люди нашли в публичном доступе вот эту информацию... Сейчас их преследуют. Вот Сергей Канев, журналист ЦУРа, уехал из страны.
А что здесь странного, собственно говоря? Странное – это когда неких Петрова и Баширова обвиняют в убийстве некого Скрипаля. Вот это странно. Когда я, некоторым образом, бывший оперуполномоченный, когда мне рассказывают, что два человека прилетели из Москвы на самолете на ликвидацию какого-то Скрипаля, привезли с собой в самолете, в салоне, пузырек из-под духов, в который налито боевое отравляющее вещество, нервно-паралитический газ. Прибыли в Британию, поселились в один номер, отправились в Солсбери, там из пузырька попшикали на дверь, которую, значит, фигурант пришел, назначенный к ликвидации, пришел, сначала потрогала дверь его дочь, потом он сам, потом они пошли в ресторан, из ресторана они вышли, им дурно стало на скамейке, не то им что-то насыпали в еду, не то они съели какую-то гречку, не то еще чего-то, а британские врачи, оказавшиеся рядом, сказали: «О, это же газ-новичок, советское смертельное это, отравляющее вещество, а у нас как раз антидот, который мы им тут же и вколем. Слава тебе, Господи, они оказались живы. Это фантасмагория, это набор какой-то вообще идиотии. Вы что мне тут показываете? Показывай мне паспорт, не надо мне показывать фотки этого Баширова и Петрова, стоящих на улице в Солсбери. Показывай паспорт, и мы тут же вам вытащим эти паспорта и тоже покажем, что они с этими паспортами летали во Францию, с этими же паспортами летали в Швейцарию, в какую-нибудь Германию, и там опять в гостиницах жили вдвоем в одном номере. Нет, паспортов
а для
нет,
вас все понятно в этой все истории, понятно, то, конечно. Что вот в России,
если,
то, что интервью
человека,
Маргариты Симоньян
Дмитрий,
было
если
сказано.
Если человека хотят ликвидировать, то занимается этим группа на месте. Убийцы приедут оттуда, где с них, например, не берут отпечатки пальцев.
Хорошо, вы верите, что это предприниматели средней руки?
По вопросам веры надо немедленно обратиться в церковь. Там этим занимаются профессионально.
Хорошо,
там
вы доверяете
это...
тому, что сказали
нет,
эти люди,
конечно,
предприниматели средней руки?
Я говорю про то, что говорят британцы. Это чушь собачья от первого до последнего слова.
Это понятно.
Если
да.
мы с вами захотим кого-то убить, Дмитрий, я вас научу, как надо. И вы обалдеете, насколько это сложно и непросто, и какими методами это решается.
Только не в эфире.
Например,
придет Роскомнадзор.
Не летают одним самолетом по своим паспортам, не живут в одном номере, не бегают, не намазывают двери какими-то нервно-паралитическими газами, от которых человек умирает за доли секунды. Нет у врачей антидотов наготове именно от этого боевого отравляющего вещества. Чушь. Все от начала до конца. Как когда-то этот Колин Пауэлл тряс пробиркой с стиральным порошком с криками, что у Саддама Хусейна оружие массового поражения. Вот оно, посмотрите. Ложь. Точно так же, как попытки отравить кого-то там Башаром Асадом. Ложь. И вот это вот пытаются преподнести как какое-то чудовищное злодеяние российских спецслужб. Ну, расскажите, а почему его не убили, когда он сидел здесь в тюрьме? Почему его здесь не ликвидировали, имея гигантские запасы ядов и чудовищный опыт? Не надо, чтобы вы умирали от яда. Вы бы умерли от какой-нибудь сердечной недостаточности, диабета, там, инсульта и еще чего-то там. И никто бы никогда не определил, что вас отравили. Потому что спецслужбы работают не так. А тут какая-то вакханалия, идиотии. И все время как в помойный бачок сливается какая-то чушь. Оказывается, он не Петров или не Баширов. Кто там из двоих? Он, оказывается, какая-то чепыга. Посмотрите, вот мы на фотографиях его нашли. Да я там вам на этой же фотографии найду Андрея Макаревича и еще кого-нибудь.
Подождите, фотография-то один из
чушь
элементов
собачья.
Этой,
а дальше,
этой схемы,
дальше,
этой мозаики.
Дальше мы переходим к совершенно другим вещам.
Ну, когда документы, которые оформляются на грушников,
есть... А если это действительно разведчик, этот самый Чепыга, а вы в курсе, что его личность, данные и прочее составляют государственную тайну? А с какой целью вы вываливаете все это в общественный доступ? Я могу понять, с какой целью это вываливают британцы. С какой целью этим занимаются российские журналисты?
В общем, журналисты, это открытая информация.
Это не открытая информация. Если этого нет нигде, и это специально копают, бегают, ищут родственников.
Давайте пойдем с вами на радиорынок и получим эту информацию.
Отлично. Давайте я вам примитивный пример приведу. Вот когда я служил, например... Моя так называемая учетная карточка стояла в отдельном ящичке. И если некий другой оперуполномоченный заинтересуется моими личными данными, позвонит в адресное бюро и скажет, что я вот меня интересует Пучков Дмитрий Юрьевич. Хорошо, скажут ему. И тут же по нему начнется служебная проверка. С какой целью ты интересуешься личными данными этого человека? Что тебя заставило интересоваться лично мной? Потому что я секретный, и деятельность моя секретная. Почему ты туда лезешь? Кто тебя научил для начала? Ну, давайте дальше зайдем. Есть секретные подразделения. Да, эти секретные подразделения есть внутри секретных спецслужб. Да, там работают живые конкретные люди. Ваша попытка выявить личность этого человека – это попытка раскрытия государственной тайны. За
ну,
это
скажите,
есть тюремный
зачем?
Срок.
Это понятно.
А теперь дальше мы подходим к тому, о чем вы говорили. А потом я иду на радиорынок. покупаю диск за 3 копейки, а на этом диске вывалены все мои паспортные данные, все абсолютно, моя родня, мои деньги и прочее, и прочее. Эти люди должны сидеть.
Вопросы не к журналистам.
К журналистам.
Почему?
Потому что.
Журналисты воспользовались обычным способом.
Нет, это необычный способ.
Что доступно любому гражданину.
Это необычный способ, он недоступен любому гражданину. Вот эти вот поиски по дурацким фоткам и заявления, что это вот этот вот разведчик, это хорошо в Британии производить. Если вы здесь лезете к засекреченным людям и пытаетесь выявить государственную тайну, вы за это просто сядете. Угу. Вот и все.
Мне кажется, здесь больше это, вопросов кажется, к тем, кто сливал всю эту информацию.
И кто же это сливал?
Ну, не журналисты же.
Кто сливал-то? Я вот, например, не могу.
Ну, как информация появилась на диске на рынке? Ну, я не понимаю, как появился
ее
этот диск.
Ее украли.
Украли, да.
Да, ее украли. Вы осознаете, что это кража? Неважно, кто это сделал. Это кража.
А подкупить силовиков нельзя, да?
Можно. Ну. И это будет кража. Подкупленный силовик украдет данные, изменит присяги, нарушит действующее законодательство. И за это должен ответить перед законом. Нет? Не должен. Вы считаете, что вот эти вот попадания секретных данных в сеть, это абсолютно нормально? И эти данные надо дальше раскручивать, раскручивать, раскручивать. Я когда служил, например, у нас ежемесячно приходили распоряжения, что относительно граждан, которые, например, интересуются личными данными участников вооруженных конфликтов на территории Российской Федерации. Вот если вам интересно, воевал какой-нибудь полковник Буданов там где-то, где стояла часть, кто служил и прочее, то вами заинтересуются оперативные службы.
У нас полминуты.
Потому что вы, Дмитрий, таким образом, вы таким образом под смерть подставите его и его семью.
Скажите,
вы...
а зачем нужна была инсценировка, вот это интервью, Симонян, что мы предприниматели
сейчас
средней
расскажем,
руки?
Сейчас расскажем.
20 секунд.
20 секунд. Это не инсценировка.
Ну как, они говорят, что предприниматели средние руки, и вы говорите, что ну, вряд ли это...
Вы можете вот утверждать, что это не так, документы мне покажете.
Ну, хорошо. Это особое мнение публициста и переводчика Дмитрия Пучкова-Гоблина. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Спасибо, счастливо.
Все.
Вы слушали программу «Особое мнение».